Глава 13. «Скота у нас больше не было», — рассказывала Сексон. «А зима надвигалась так, что мы не могли отважиться на путешествие через Великую Американскую пустыню. Мы разбили лагерь на берегу Соленого озера. Мормонам еще жилось неплохо, и они отнеслись к нам дружелюбно».
«Вы говорите так, как будто сами там были», — заметил Берт.
«Там была моя мать», — отвечала Сексон с гордостью. «Ей минуло в ту зиму 9 лет». Они сидели вокруг кухонного стола в маленьком домике на Сосновой улице и завтракали сандвичами и пивом. Так как по случаю воскресенья все четверо были свободны, то они пришли с позаранку и работали здесь, в сущности, основательнее, чем в любой будничный день. Они мыли стены и окна, скребли полы, расстилали ковры и линолеум, вешали занавески, устраивали плиту, расставляли мебель и убирали посуду. «Продолжай же, Сексон», — попросила Мэри. «Я умираю от желания дослушать твой рассказ, а вы, Берт, замолчите и не мешайте».
Так вот, в эту зиму проводником был Дель Хэнкок. Он сам из Кентукки, но провел много лет на Западе. Он был разведчиком, как и Кит Кэрсон, и хорошо того знал. Они с Китом не раз спали под одним одеялом. И они оба были с генералом Фримонтом в Калифорнии и в Орегоне. Итак, Дель Хэнкок проходил мимо Соленого озера, так как он собирался повести компанию охотников из скалистых гор на охоту за бобрами в новое место. Он был красивый парень. Он носил длинные волосы, совсем как на картинках, и шелковый пояс поверх своей куртки, как носят испанцы в Калифорнии. А за поясом 2 револьвера. Все женщины влюблялись в него с первого взгляда. Они познакомились с Сади, старшей сестрой моей матери, и она, наверное, ему очень приглянулась, потому что он остановился у Соленого озера и не двинулся оттуда ни на шаг. Он много и победоносно сражался с индейцами, и я слышала от тети Виллы, когда еще была совсем маленькой девочкой, что у него были самые черные и самые сверкающие глаза на свете, и что он напоминал благодаря этому орла. По обычаю того времени он не раз дрался на дуэлях и вообще не боялся решительно ничего. Сади была настоящей красавицей. Она флиртовала с ним, и он совсем потерял голову. Может быть, она еще не доверяла своему чувству, я не знаю, но только она не дала ему слова так легко, как я, например, дала его Билли. В конце концов, он уже не мог выносить неопределенности своего положения. Он прискакал к ней однажды вечером верхом и был как безумный. «Сади», — сказал он, — «если вы не обещаете завтра со мной повенчаться, я застрелюсь здесь же сегодня ночью». Он так бы и сделал. Сади знала это и дала свое согласие. А роман-то их длился всего несколько дней.
«Ну, не знаю», — заметила Мэри насмешливо. «Ты тоже дала Билли слово через неделю после того, как взглянула на него в первый раз. А Билли тебе, кажется, не говорил, что он застрелится около прачечной, если ты ему откажешь?»
«Я его не доводила до этого», — созналась Сексон. «Во всяком случае, Дель Хэнкок и тетя Сади поженились на следующий же день. И они жили очень счастливо, пока она не умерла. А потом и он был убит индейцами вместе с генералом Кестером и всеми прочими. Он был тогда уже стариком, но, наверное, перебил их целую кучу, прежде чем они укокошили его. Люди, подобные ему, всегда умирают, сражаясь, и борются до последнего вздоха. Когда я была маленькой девочкой, я знала некоего Эль Стэнли, профессиональный игрок, но какой молодец! Однажды, когда он сидел за столом и играл, один железнодорожник выстрелил ему в спину, и от этого выстрела он умер через несколько секунд, но успел перед смертью поднять ружье и всадить 3 пули в своего убийцу.
«Я не люблю ни драк, ни сражений», — заявила Мэри. «Это мне действует на нервы. Берт меня ужасно сердит тем, что всегда ищет случая подраться. По-моему, все это совершенно бессмысленно».
«А я, наоборот, не дала бы и гроша за человека, у которого нет воинственного пыла».
«В Билли вы нашли настоящего воина. Это первый сорт во всех отношениях. Билли из племени Магикан, и когда взбесится, так давай бог ноги, а то непременно чем-нибудь пристукнет», — сказал Берт.
«Вот именно», — подтвердила Мэри. Билли, не принимавший участия в их разговоре, встал, заглянул в маленькую комнатку за кухней, затем прошел в приемную, осмотрел спальню возле приемной, вернулся и, остановившись у двери в заднюю комнату, нахмурил брови.
«Что с тобой, дружище?» — спросил Берт. «У тебя такой вид, точно ты потерял что-то или собираешься перепрыгнуть через самого себя. Что у тебя на уме? Выкладывай».
«Я все думаю. А где же, черт ее возьми, кровать и прочее для этой комнаты?»
«Мы ведь для нее не заказывали мебели», — объяснила Сексон.
«Так я завтра закажу?»
«Зачем вам вторая кровать?» — спросил Берт. «Разве вам вдвоем мало одной кровати?»
«Замолчите, Берт!» — воскликнула Мэри. «Не будьте неприличным!»
«Та-та-та!» — засмеялся Берт. «Вы всегда попадаете пальцем в небо!»
«Ведь нам эта комната не нужна!» — объясняла Сексон Билли. «Поэтому я не заказала для нее мебели, а вместо этого взяла ковры и плиту получше».
Билли подошел к ней, поднял со стула и посадил к себе на колени. «Правильно, девочка, я очень рад, что ты так сделала. У нас всегда должно быть все самое лучшее. А все-таки мы завтра вечером сбегаем к Саллингеру и выберем ковер и мебель для этой спальни. Хорошую мебель и никаких».
«Но ведь это будет стоить $50, — возразила она.
«Прекрасно. Пусть это стоит $50 и ни цента меньше. Зато мебель будет самая лучшая. А на что нам пустая комната? Это придает квартире какой-то нищенский вид. С тех пор, как мы ее сняли, я только и думаю о нашем гнездышке и вижу, что оно день за днем делается все теплее и уютнее по мере того, как мы его обставляем. Ведь я целый день, пока работаю и вожусь с лошадьми, ни на минуту о нем не забываю. И я знаю, что когда мы женимся, я буду продолжать о нем заботиться. Я хочу, чтобы все комнаты были обставлены как следует. А если эта комната останется пустой, с голым полом, я так и буду все время видеть ее пустую и неуютную. Наш дом не должен лгать. Посмотри, Сексон, вон там ты повесила занавески, и соседи подумают, что она обставлена. И эти занавески будут лгать, убеждая всех и каждого в том, чего нет. Но у нас так быть не должно. И я хочу, чтобы занавески говорили правду».
«Вы можете сдать ее», — вмешался Берт. «Вы ведь совсем близко от вокзала и в 2 шагах от ресторана».
«Ни за что на свете. Я не для того женюсь на Сексон, чтобы взять жильцов. Если я не смогу устроить ее жизнь, знаешь, что я сделаю? Я пойду на долгую набережную, скажу, игра кончена, и брошусь в воду с камнем на шее. Разве не так, Сексон?»
Покупка лишней мебели казалась ей неразумной, но слова Билли польстили ее гордости. Она обняла шею своего жениха и, прежде чем поцеловать его, отвечала: «Ты хозяин, как ты хочешь, так и будет, так и всегда будет».
«Видите?» — поддразнил Берт Мэри. «Вот как женщина должна говорить».
«Я думаю, что мы всегда будем советоваться друг с другом, прежде чем что-либо предпринимать», — сказал Билли Сексон.
«И вы тоже учитесь», —
— торжествующе воскликнула Мэри. «И имейте в виду, что человек, который захочет стать моим мужем, тоже должен будет обо всем со мной советоваться».
«Это Билли ей только очки втирает», — возразил Берт. «Все так говорят, пока не женятся».
Мэри презрительно фыркнула.
«Ручаюсь, что Сексон будет им и потом вертеть, как захочет. Что касается меня, так я объявляю во всеуслышание, что своим мужем я вертеть хочу и буду».
«Я уверена, что ты не станешь этого делать, если будешь его любить», — заметила Сексон.
«Наоборот, тем более», — настаивала Мэри.
Берт придал своему лицу выражение безнадежной мрачности.
«Вот видите, почему мы с Мэри до сих пор не женились», — сказал он. «Я упрямый индеец, и уж если устрою себе вигвам, то хочу быть в нем хозяином».
«А я не индианка», — возразила Мэри, «и не вышла бы замуж за такого индейца, даже в том случае, если бы на свете не осталось кроме него ни одного мужчины».
«Этот упрямый индеец, кажется, вас еще и не сватал,
потому что он знает, какой получит ответ.
А после такого заявления он, может быть, два раза подумает, прежде чем сделать предложение».
Сексон, которой хотелось перевести разговор на более приятные темы, всплеснула руками и воскликнула.
«А я и забыла. Я хотела вам что-то показать».
Она вынула из кошелька гладкое золотое кольцо. «Это обручальное кольцо моей матери. Я его раньше всегда носила на шее, как медальон. Я в приюте так кричала и умоляла мне вернуть его, что заведующая разрешила мне его носить. А теперь подумайте, в следующий вторник оно уже будет на моем пальце. Посмотри, Билли, что внутри вырезано. Д. от К. 1879, прочел он. «Дези от Карлтона. Карлтон — имя моего отца. А теперь, Билли, ты должен вырезать на нем наши имена».
Мэри была в восторге.
«Вот хорошо!» — воскликнула она. «С от Б. 1907».
Билли на минуту задумался.
«Нет, это будет неправильно, потому что вовсе не я дарю его Сексон».
«Знаешь как?» — сказала Сексон. «Б и С».
«Нет», — покачал Билли головой. «С и Б, потому что ты для меня на первом месте».
«Если я для тебя на первом месте, то ведь и ты для меня тоже, Билли, милый. Мне хочется, чтобы было Б и С».
«Видите», — сказала Мэри Берту, «она уже теперь делает с ним все, что хочет».
Сексон почувствовала в словах Мэри легкий укол.
«Ну, как хочешь, Билли», — смирилась она. Он обнял ее.
«Мы еще об этом потолкуем».